говорит Радио Свобода. Белый дом и Кремль так и не договорились об официальной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТС во Вьетнаме.
Это все попытка сделать хорошее лицо при плохой игре, доказать или показать, что это не провал.
Фигурант болотного дела Дмитрий Бученков подтвердил, что бежал из России и ищет политического убежища в одной из стран Евросоюза.
Весь болотный процесс изначально носит политический характер.
Что нового о революции 17-го года узнали россияне из сериалов «Троцкий и демон революции», показанных по федеральным центральным телеканалам.
Раньше мы знали чисто по литературе, а сейчас наяву.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». Микрофоны в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 10 ноября. Итак, к моменту записи этого выпуска программы «Время свободы» еще не было окончательно известно, встретятся ли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках саммита лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском городе Дананг. Трамп, совершающий длинный вояж по странам Азии, в самом начале поездки заявил, что хотел бы пообщаться с российским президентом. Однако, несмотря на заявление из Кремля, что переговоры – дело почти решенное, Госдепартамент США в конце концов сообщил, что официальная встреча президентов не состоится, хотя Путин и Трамп все-таки могут провести неформальный разговор. О том, как на таком фоне может пройти в той или иной форме разговор президентов России и США, в интервью «Радио Свобода» размышляет политолог, бывший главный редактор русского журнала и в прошлом директор Центра медиаисследований УНИК Александр Морозов.
Год назад, когда Дональд Трамп победил на выборах, в Госдуме России объявление об этой победе встретили бурными аплодисментами. Словосочетание «кандидат Путина» было на слуху. Сильно изменилась международная политическая реальность за этот год?
Изменения колоссальные, конечно, и даже не просто в российско-американских отношениях, а не глобального характера. Я имею в виду то, что происходит с администрацией Трампа. С одной стороны, это влияет на глобальную картину, а с другой стороны и дальнейшее развитие российского политического режима. Сейчас в России никто не аплодирует уже Дональду Трампу, но, разумеется, слышны такие сдавленные, тихие голоса такой, знаете, партизанской поддержки Дональда Трампа. Полгода назад довольно активно эта тема звучала в кремлевских медиа. Попытка развести Дональда Трампа и его окружение, его истеблишмент или американский истеблишмент в целом, создавая такую картину, что сам Дональд Трамп, конечно, очень хороший по-прежнему и правильный человек, а остальная вся американская политическая машина исполнена зла и русофобии. Но надо заметить, что даже эта тема в последние 3 месяца явно стала меняться и угасать, поскольку Дональд Трамп теперь уже совсем не может сделать никаких шагов в направлении России, да и неизвестно, хочет ли их сделать.
Кремль не скрывает, что снятие санкций, которые все туже и туже затягиваются, это его главная цель. А там не уточнение позиций по Ближнему Востоку или, допустим, по северокорейской проблеме. Президент России Владимир Путин в последнее время выступает с относительно примиренческих позиций, если говорить о вопросах внешней политики. Он устал от противостояния?
Еще в марте этого года Кремль передавал Трампу некий, так сказать, пакет своих предложений, направленных на возможное ослабление противостояния в российско-американских отношениях. В нем не было ничего неожиданного, он состоял просто из предложений восстановить отношения по линии обсуждения глобальных проблем терроризма и сотрудничества в этой области, восстановить сотрудничество разведок в каких-то аспектах и так далее. И этот пакет, как известно, не встретил понимания в Вашингтоне, после чего вот с марта месяца все затихло и новых инициатив не было ни с той, ни с другой стороны. Если спрашивать себя, к чему сейчас готов Кремль и готов Путин, то в первую очередь надо сказать, поскольку Кремль находится на пороге выборов марта 2018 года, то ни к чему он сейчас не готов. Никаких у него в этом направлении новых идей нет. И валдайская речь Путина это очень ясно показала, потому что, выступая месяц назад на Валдае, Путин, в общем, произнес довольно скучную речь, не содержащую ничего, кроме традиционной критики Запада в целом и американских партнеров в частности. Там не было ни малейших намеков на какое-то новое предложение. Но при этом заметно, что, тем не менее, Кремль и Путин начали предпринимать некоторые символические шаги в направлении донбасского урегулирования. Совершенно пока не ясно, чем это закончится, какой характер примет и насколько здесь искренне является намерение Путина вывести из тупика всю эту ситуацию с донбасским урегулированием. Но, тем не менее, ясно, что, во-первых, начались какие-то консультации вокруг изменения формата миссии ОБСЕ. Контакты Сурков-Волкер возобновились, и 13 ноября будет очередная встреча. Нет, конечно, оснований ни для какого оптимизма, потому что нигде Кремль не заявлял ни разу, что у него меняется позиция по Донбассу. Но, тем не менее, жест такой сделан. А раз жест сделан, то, в общем, все западные политики в такой ситуации, ну, неизбежно откликаются, во всяком случае, включаются в процесс. Но на наших глазах разворачивается совершенно новый этап обвинений России в хакерском вторжении в выборы, это очевидно. Американские медиа в последние две недели публикуют все новые и новые материалы, экспертные оценки, и там уже видно, что обвинение носит уже не предположительный, а как бы для них доказанный характер. Параллельно же в эти же дни все новые сообщения о работе комиссии Мюллера, и там тоже всплывают очень длинные перспективные расследовательские линии. И они, конечно, нанесут очень большой удар и по отношениям России и США. Поэтому эта встреча Трампа с Путиным проходит как раз под залпы информационной войны между Вашингтоном и Кремлем.
Насколько верно Владимир Путин сейчас вообще может оценивать реальность? В том смысле, что может ли он надеяться на то, что одна его встреча с президентом США вдруг неожиданным и радикальным образом все изменит в лучшую для него сторону? Несмотря ни на какие обвинения, на этих русских хакеров, на Украину, на образ Кремля, который вообще рисовался в умах всей западной, американской, в первую очередь, элиты, все последнее время. Раз помирились, как два царя в сказке, руки друг другу пожали, и все опять хорошо.
После того, как была прошлая встреча Путина и Трампа, и Трамп потратил 20 минут или большую часть встречи вопросу Путину о том, виновны ли русские в этом хакерском вторжении или нет, и Путин ему ответил «нет», то это, конечно, очень тяжелая и опасная ситуация, потому что на ранней фазе общения между, так сказать, старым президентом России и новым президентом США, если говорить о восстановлении или создании атмосферы доверия, то здесь, конечно, предполагался совсем другой ответ или вообще другая линия поведения. Уже их первая встреча демонстрировала довольно высокий уровень непреодолимого недоверия. А с тех пор, как бы после этой встречи, произошли довольно-таки роковые события. Выяснилось, что вторжение, ну, в каких-то пределах, пусть и незначительных, не оказавших никакого радикального влияния на исход выборов, но сам факт имелся, и он уже существует как факт мировой политики. В этом смысле слова Путин, если он хочет восстановить доверие с Трампом, мне кажется, у него нет просто другого сценария разумного, кроме как провести как бы какое-то собственное внутреннее расследование, найти этих хакеров, которые бесстыдно вторглись, как он их называет, патриотические хакеры, которым не давалось задание никакое от силовых структур, а которые действуют из самостоятельных патриотических соображений. Найти их и как-то, так сказать, наказать и предъявить их Дональду Трампу, сказав, что, ну, знаете, бывает, извините, как бы мы не хотели, условно говоря, не в этом цель нашей политики. Но дело в том, что похоже обратное. Ведь только что вышла статья Владислава Суркова, где он, в общем, довольно прозрачно, говоря о цифровой диктатуре, говоря о троянском коне, Одиссее, как бы привлекая такие образы, дает понять, что такого рода партизанская война против Запада оправдана со стороны Кремля, и не нужно смотреть на эту партизанскую войну как на нечто аморальное. Вот это все очень трудный контекст, который как раз совершенно не упрощает ситуацию дальнейшего общения Путина с Трампом. И, конечно, существенным является то, что все дальше возникающие вот эти подрывы на минах сотрудников аппарата, в прошлом, во всяком случае, аппарата Трампа, они, конечно, оказывают действие.
Вне зависимости от происходящего в Соединенных Штатах, от результатов этого расследования, в самой России тональность кремлевских заявлений и российских государственных СМИ относительно Запада, Запада относительно США будет накаленнее, как вы думаете, или мягче в ближайшие месяцы, до марта 2018 года, то есть до выборов в России? Потому что это ведь на внутреннее потребление рассчитано намного больше, чем на Белый дом.
Я, откровенно говоря, не вижу снижения какого-либо градуса антизападной риторики. Во-первых, валдайская речь, во-вторых, мы смотрим федеральный канал и не видим совершенно никакого указания снизить какую-то антизападную риторику, и она процветает полностью в политических ток-шоу основных телеведущих. И важный момент еще заключенный в том, что сохраняется та же самая риторика у МИДа. Нет каких-либо спикеров со стороны Кремля, которые подавали бы, как говорится в таких случаях, сигнал на международную арену о том, что имеются какие-то другие намерения у Кремля. Поэтому я склоняюсь к тому, что Кремль собирается поддерживать атмосферу обострения со своей стороны. И для внутренней политики, и для, конечно, предвыборной кампании Путина это, безусловно, выгодно. Тут не может быть и двух мнений, потому что Путин играет как раз поддержкой той части электората, которая уже подготовлена к продолжению войны с Западом. Ну, такой символической войны я имею в виду, конечно. Для того, чтобы вообще произошли изменения в российско-американских и вообще российско-западных отношениях, теперь требуется совершенно заново сформулированная политика Кремля глобальная. Переформулирование ее целей и ее стилистики и вообще представление о том, где Россия находится в глобальном мире и какие у нее дальнейшие цели на ближайшие 30-летия. Сейчас вся путинская риторика и кремлевская риторика находится все равно в коридоре борьбы за воображаемую переоценку всех результатов глобального мира после Второй мировой войны. Да, это может быть не Хельсинский пакт 2, не Ялта там 3, не какое-то установление новых отношений после Карибского кризиса. Многие приводят различные примеры в прошлом, которые показывают, чем заканчивается противостояние, каким форматом договора или договоров, которые меняют глобальную архитектуру. Но ясно, что Путин и Кремль обостряют отношения в этом направлении пока что. Мне кажется, что на этой ближайшей встрече, которая вот-вот состоится, будут сделаны крайне символические, даже не шаги, а просто короткое обозначение точек, которые остаются существенными в ситуации, когда отношения между США и Россией будут снова рабочими. Таких точек там 5 или 6, о них никто не забывает. Это касается там ядерного нераспространения, угрозы терроризма, борьбы с исламским государством. Это касается вопросов климата и еще 2-3 позиций, которые, в общем, всегда находятся в зоне минимального сотрудничество между большими странами, которые включены в руководящие органы глобальных организаций.
Это был политолог Александр Морозов и еще одно мнение независимого политолога Юрия Федорова.
Если бы Дональд Трамп сейчас вдруг очень захотел начать стратегический диалог с Путиным, он столкнулся бы с огромным сопротивлением в Вашингтоне, в Конгрессе, да и в своей администрации. Неужели в Москве этого не понимают?
Я думаю, что в Москве недостаточно ясно дает себе отчет в том, что и Конгресс, и политический истеблишмент Соединенных Штатов в целом, и даже очень серьезные люди из высших кругов администрации могут играть сдерживающую роль в отношении попыток Трампа наладить отношения с Путиным. Просто для российского менталитета это как-то совершенно непонятно. Ну как, президент должен быть полновластным хозяином в своей стране, но также примерно вот как Путин является действительно полным хозяином в России. И вот представить себе, что президент Соединенных Штатов связан по рукам целым рядом обстоятельств, которые заставляют его считаться с целым комплексом совершенно других факторов, с мнением совершенно других людей и институтов. Я думаю, что сама мысль об этом представляется в Москве дикой и совершенно нереалистичной.
В июле этого года, когда Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге, они долго общались. Подробности этого разговора были довольно интригующими, а потом российские СМИ результаты этой встречи преподносили как блестящие. В чем блестящие спустя 4 месяца, хочется спросить?
Никаких результатов эта встреча не принесла, просто ничего не произошло. Наоборот, отношения между Соединенными Штатами и Россией после июля не только не улучшились, они даже ухудшились. И вот самые последние события, например, обсуждение оборонного бюджета в американском Конгрессе, где очень четко сказано относительно нарушения России договора по ракетам средней и меньшей дальности, целый ряд других моментов в этом же военном бюджете. Формулировки, которые там приняты, свидетельствуют о том, что в Вашингтоне никак не готовы смягчить позицию по отношению к России. Я уже не говорю об этом скандале с дипломатическими объектами и тому подобное. Кстати, на мой взгляд, единственным результатом встречи Трампа и Путина может стать какое-то смягчение проблемы, связанные с дипломатическими представительствами, с количеством дипломатов и так далее, с этим комплексом вопросов. Потому что ни той, ни другой стороне, как мне представляется, невыгодно, чтобы ограничивалось число дипломатических работников, устраивались бы какие-то ограничения излишние на их деятельность и так далее. Это, помимо всего прочего, резко снижает возможности и дипломатов, и других ведомств, которые представлены в посольствах, вести свою работу, как российским, так и американским.
То есть, если диалог между Россией и США сейчас возможен, то такой технический только, это его границы. И даже если говорить о Сирии или о Северной Корее, ведь и там Кремль и Белый дом преследуют, несочетаемые цели.
Если говорить о Северной Корее, то я думаю, что тут никакого соглашения, никакой договоренности и сближения позиций невозможно, потому что для России, точнее для российской верхушки, очень выгодна напряженная ситуация на Корейском полуострове, потому что она оттягивает, отвлекает политические, дипломатические и военные ресурсы Соединенных Штатов от европейских проблем, от вопросов, связанных с Украиной и Сирией. И поэтому Кремль, конечно, не пойдет ни на какую договоренность с Соединенными Штатами относительно усиления давления на Пхеньян. Наоборот, я думаю, что Кремль будет настаивать на том, чтобы Соединенные Штаты пошли на уступки Пхеньяну, но я думаю, что для Трампа это совершенно невозможно. То же самое связано и с Сирией.
С политологами Александром Морозовым и Юрием Федоровым беседовал мой коллега Александр Гостев. Послушайте программу «Время свободы». Фигурант болотного дела Дмитрий Бученков подтвердил телеканалу «Настоящее время», что уехал из России. Сейчас, по его словам, он находится в одном из государств ЕС и попросил там политического убежища. Бученков, 39-летний кандидат политических наук, заместитель заведующего кафедрой истории медицины и социально-гуманитарных наук Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Он 35-й фигурант так называемого болотного дела, обвиняется в том, что 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади переворачивал кабины биотуалетов, распылял газ из баллончика, бил полицейских и бросал в них какие-то предметы. Потерпевшими по делу Бученкова проходят 5 полицейских. Обвинение строится на показаниях секретных свидетелей и сотрудников полиции. Они утверждают, что якобы опознали в Бученкове человека, которого они видели 6 мая. Сам Бученков и его адвокаты говорят, что его вообще в тот день не было на Болотной площади и пытаются это доказать с помощью показаний свидетелей и личной переписки Бученкова. С Дмитрием Бученковым побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Дмитрий, первый вопрос. А где вы сейчас находитесь?
Я сейчас нахожусь в одном из государств Европейского Союза. В этом государстве я запросил политическое убежище, но я пока не буду уточнять, в каком конкретно.
Понятно, нет, в вашей ситуации, я думаю, это вполне объяснимо. Скажите, а почему вы решили, что все-таки вам необходимо сейчас уехать?
Дело в том, что весь болотный процесс изначально носит политический характер. Я после того, как меня освободили на домашний арест, где-то в течение 6 месяцев наблюдал, как этот процесс проходит в отношении меня лично, и убедился, что несмотря на то, что я отсутствовал на Болотной площади 6 мая 2017 года в Москве, в отношении меня однозначно будет обвинительный приговор, не будет оправдательного приговора. Поэтому я принял решение покинуть Российскую Федерацию.
Понятно. Скажите, сейчас уже есть новости о том, что ФСИН вас разыскивает, а вы знаете, как это проявляется? Они ходят к вашим родственникам или как-то еще?
Мне трудно сказать, не знаю. У меня сейчас нет контакта с родственниками, поэтому не знаю, как это происходит.
Можете рассказать в двух словах, как вам удалось, находясь под следствием в этого уголовного дела, уже практически в суде оно слушается, суметь пересечь границу?
Я думаю, то, что не я первый и не я последний человек, который это делает в нынешней ситуации, в эпохе, скажем так, жесткого консерватизма, которая сейчас наблюдается уже 5-й год в российской политике, точно. Вот, поэтому я не думаю, что есть смысл уточнять технические детали, тем более, что я бы не хотел подставлять этих людей.
Смотрите, я сегодня пересматривал материалы уголовного дела, они же опубликованы довольно подробно, и там есть фотографии человека на Болотной площади, которого следствие пытается и прокурора пытаются представить вами. Надо сказать, что из нас двоих, по-моему, я больше похож на этого человека, чем вы. Трудно понять, как прокуроры это будут доказывать. Однако им бы наверняка это удалось. Как вы думаете, ФСИН, понимая, ну, ФСИН, там, или, не знаю, следователи, понимая, что вы невиновны, вас отпустили, или это произошло все-таки случайно? То, что вы смогли уехать из России?
Вы имеете в виду то, что меня после 15 месяцев СИЗО отпустили на домашний арест? Вы это имеете в виду?
Вас отпустили в домашний арест, и на вас не надели браслет. Означает ли это, что таким образом вас освободили от ответственности? Как вы это расцениваете?
То, что меня освободили на домашний арест, я думаю, то, что в российской политике в начале весны 2017 года была такая минутка оттепели. Вот, ну, вы знаете, в это же время фактически одновременно освободили из колонии Эльдара Дадина. Это скорее с этим связано, то, что меня из СИЗО выпустили на домашний арест после 15 месяцев. Вот. А что касается конкретно ФСИН, дело в том, что ФСИН, конкретно на Рафаминского, у них просто не хватало браслетов. Вот. Поэтому такая чисто техническая деталь. Поэтому я ходил без браслета, и здесь нужно учесть этот момент.
Следователи, которые вели ваше уголовное дело, с вами разговаривали, оперативники тоже, они сами, как вам кажется, верят в то, что вы виновны или нет?
У меня создалось такое впечатление, то, что в начале следствия следователи скорее были уверены, то, что это действительно я. Но после того, как я среди большого количества видео с Болотной площади нашел несколько кадров, на которых более четко видно то, что это не я, а другой человек, как мне показалось по эмоции, по реакциям следователей, они пришли к выводу, они поняли то, что это все не я, но им назад уже нельзя было давать ходу.
Вы можете как-то сейчас описать свои планы на жизнь? У вас есть представление, что с вами будет происходить в ближайший, ну, хотя бы год?
В ближайший год, вероятно, я буду решать юридические и бытовые вопросы по поводу того, чтобы получить окончательно политическое убежище, обосноваться, и дальше уже будет видно.
Вас мучает мысль, что вам не скоро удастся вернуться на родину, или сейчас вы к этому относитесь спокойно?
Я спокойно к этому отношусь. Не скажу, что уезжать было достаточно легко психологически. Конечно, уезжать не хотелось, но власть и вся следственная система, в общем-то, меня подводила к этому шагу.
Вы действительно один из последних возможных узников Болотного дела, то есть, по крайней мере, фигурантов этого Болотного дела, оно завершается или я ошибаюсь?
Насколько мне известно, в следующем году уже подходят сроки давности. Насколько мне известно, следствие с формальной точки зрения идет до сих пор. Но вот сейчас, на данный момент, я, получается, последний болотник, в отношении которого идет суд.
Дмитрий, у меня последний вопрос. Простите за него, он может показаться вам странным. У вас нет желания позвонить вашему следователю и сказать ему, что с вами все хорошо, и ему до вас не дотянуться?
Да нет, у меня, знаете, нет никакого злорадства здесь, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что следователи, они давно прекрасно знают, что они взяли не того человека, в том смысле, что меня не было на Болотной площади.
Говорил фигурант Болотного дела Дмитрий Бученков. Вопрос ему задавал Тимур Олевский. Утром 9 ноября Бученков не явился в Замоскворецкий суд на очередное заседание по его делу об участии в массовых беспорядках. Федеральная служба исполнения наказания обвинила его в бегстве. Как сообщила представительница ФСИН Наталья Бахарина, Бученков скрылся, на месте проживания его нет. По словам Бахарина, с 5 ноября в его квартире живет другая семья, им передали ключи в конце октября. Адвокат Светлана Сидоркина сказала, что не знает, где находится ее подзащитный, а вот что сообщил в интервью Наталье Джампаладовой другой адвокат Бученкова Илья Новиков.
Пару слов о том, что сегодня произошло на заседании, почему суд отложили дальше?
Суд отложили, потому что не могли не отложить. Это стандартный подход такой ситуации. Но нужно собрать все бумаги из разных ведомств о том, где Дмитрий в принципе может находиться. Хотя были вчера сообщения в СМИ о том, что он сам заявил, что он находится за пределами России. У меня от него такого подтверждения нет. Со мной на связь не выходил. Подтверждения из погранслужбы о том, что он пересекал границу, тоже нет. Поэтому суд обязан формально проверить, прежде чем принимать решение о том, что будет дальше с этим процессом, формально проверить все возможные места, где он может находиться, больницы и так далее.
А теоретически какие варианты развития событий?
Учитывая, что статьи у него не относятся к тяжким, варианта, что будет заочный суд, я не вижу. Наиболее вероятно, что рассмотрение будет приостановлено, его объявят розыск, и в целом вся эта история на какое-то время окажется заморожена. Я допускаю, что Россия будет пытаться экстрадировать Дмитрия, если выяснится, где он находится, пока это официально неизвестно и не подтверждено. Возможно, что до этого он успеет получить политическое убежище. В таком случае у нас будет еще один политмигрант.
А вы сами когда последний раз видели?
После заседания это было 13 октября, почти месяц назад.
А его родственники, там, Аня с вами?
Смотрите, у нас планировалось два заседания, по крайней мере, которые назначались вот на этот период. Октябрь, потом ноябрь. И в итоге они не состоялись, потому что график суда не позволял, там судья находился на приговоре по другому делу. Поэтому я не могу даже сказать, в какой момент Дмитрий принял такое решение.
Это был адвокат фигуранта болотного дела Дмитрия Бученкова, Илья Новиков. С ним беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Москве у здания Государственной Думы полиция задержала зоозащитников Веру Степанову, Юрия Корецких и Екатерину Кыштымову, которые три дня назад объявили бессрочную голодовку. Об этом сообщает ОВД-Инфо. По словам одной из участниц голодовки, причиной задержания стало якобы проведение несогласованной акции, поскольку рядом с ними находились перевернутые надписями к стене плакаты. Зоозащитники проводят пикеты с требованием рассмотреть во втором чтении закон об ответственном обращении с животными. Первое чтение состоялось еще в 2011 году. Некоторые из участников акции 7 ноября объявили о голодовке до выполнения своих требований. Как рассказал член общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких, второе чтение законопроекта было запланировано на июль. Однако депутаты вновь сняли его с повестки заседания под предлогом необходимости доработки. Соединенные Штаты в ближайшее время представят России план по размещению в зоне конфликта на востоке Украины до 20 тысяч военнослужащих международных миротворческих сил. Об этом, ссылаясь на информированные источники, пишет газета Wall Street Journal. Ожидается, что этот план будет передан российским представителям в ближайшие дни. По утверждению источников Wall Street Journal, план пользуется поддержкой ряда европейских стран, в том числе Франции и Германии. Официально о наличии подобного плана пока не сообщается. Соединенные Штаты выступают за отправку миротворцев в Донбасс, в том числе на территории, контролируемые сейчас пророссийскими сепаратистами, и на неконтролируемой Украиной участок украино-российской границы. Кремль также заявляет о поддержке миротворческой миссии, однако настаивает на размещении миротворцев только на линии соприкосновения между украинскими войсками и сепаратистами. Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по статье о подготовке теракта в отношении шестерых участников запрещенного в России движения «Артподготовка». Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на источники в Главном управлении МВД по Москве и Департаменте по борьбе с экстремизмом. Два человека по этому делу, как утверждается, уже арестованы, их данные не раскрываются. По версии следствия, подготовка к теракту началась 11 октября. Активисты «Артподготовки» заготовили бутылки с бензином, чтобы поджечь декорации на Манежной площади в Москве. Помимо этого, как утверждает источник РБК, они хотели с помощью электропилы и альпинистского оборудования вывести из строя опоры и линии электропередачи. Были ли эти планы приурочены к акции артподготовки 5 ноября, не уточняется. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге ширится движение за создание в центре города парка на месте, где сейчас, согласно официальным планам, должен строиться комплекс зданий для Верховного суда России. Собеседники корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольской, архитектурный критик Мария Элькина, координатор движения «Красивый Петербург» Касимир Бранский и лидер движения «Солидарный Петербург» Анатолий Конюков.
В 2013 году победителем открытого конкурса по проекту «Судебного квартала» стал архитектор Максим Атаянц, но через некоторое время результаты конкурса были отменены. В итоге «Судебный квартал» будет строить архитектурное бюро Евгений Герасимов и партнеры, чей проект единогласно одобрил городской совет по архитектурному наследию. Тем не менее, у проекта много противников. Люди не хотят новой застройки в центре. Они считают, что нужно разбить на этом месте парк, что и было задумано еще после войны. О будущем «Судебного квартала» мы говорим с архитектурным критиком Марией Элькиной, координатором движения «Красивый Петербург» Красимиром Брански и лидером движения «Солидарный Петербург» Анатолием Конюковым. Красимир, насколько я понимаю, «Красивый Петербург» не одобряет возведение «Судебного квартала» в центре Петербурга.
Это центр города, это очень хороший лакомый кусочек, прежде всего это для инвесторов, потому что им бы что-нибудь понастроить там. Но изначально, еще 150 лет назад, там предполагалось некий общий парковый комплекс, который бы связывал всю набережную Петроградки, но что-то пошло не так, люди высказываются массово, есть и петиции, и запрос со стороны граждан на обустройство там парка. Последний проект предполагал, что там будут, да, какие-то судейские здания, но треть все-таки дадут под парки. Конечно же, это уже хорошо, но хочется весь парк или как минимум некий, опять же, дом-дворец культуры, как ТЮЗ, но все остальное, чтобы было парк. Это набережная, это привлекает местных жителей, туристов.
Вы имеете в виду, когда говорите одно здание, скорее всего, дворец танца, который там тоже издавна был запланирован?
Может быть что-то еще. Опять же, очень важно при любых принятии решений, чтобы были задействованы граждане. Они хотят для горожан это сделать, не спрашивая их даже, что там должно быть.
А скажите, Красимир, какая это вообще зона? Там можно ли строить что-то новое? Вот у нас же город поделен на зоны, где можно что-то строить, где можно только реставрировать.
Вы правильно поняли вопрос. У нас весь центр города, он находится в зоне охраны ЮНЕСКО. Если там что-то будет строиться, они говорят, что будет некий стиль, такой близкий к историческому, но это не то. Муляж под исторические здания – это не историческое здание. Нет, нужно это здание, чтобы не входило в линию Малой Невы и была открытая набережная, или же вовсе ничего не строить, а оставить парк. Он востребованный, у людей только скажут спасибо.
Там замечательный вид на Князь Владимирский собор.
Совершенно верно. С одной стороны, есть некий бизнес или федеральная власть, которая говорит, мы тут сейчас миллиарды дадим, сделаем, будет некая среда, где будут добываться деньги, а с другой стороны, граждане. Мы должны себя показать активными, чтобы наше желание перевесили все блага, которые может принести в строительство каких-то зданий. В наших руках изменить ситуацию и переломить направление строительства там зеленых зон и парка. Но нужно показать массовый гражданский запрос на обустройство комфортной и доступной среды. Смотрите, в Москве парк зарядит. Мы хотим также парк. Это центр, и мы хотим гулять и приятно проводить время.
Анатолий, вот нам сказал Красимир, что должен быть общественный запрос. Я так понимаю, что вы один из тех, кто формирует этот общественный запрос. Вы же отправляли уже запрос, ли какие-то движения в направлении того, чтобы набережная Европы была парком, да?
Да, насколько я знаю, было два запроса, в которых граждане пытались получить ответы, что же это такое планируется, и насколько это вообще вписывается в существующую концепцию города, в том числе архитектурный облик. Первое обращение это было команда 29, и после нее сходное обращение направил я. Мы пытались все разобраться. 2016 год. Вот, тогда мы, естественно, спрашивали, вот на каком основании было решено планировать от первоначального проекта, который, в общем-то, при конкуренции с этим вот проектом, который делает архитектор Герасимов, набрал практически все голоса по сравнению с нулем голосов существующего проекта. Тот проект, он предполагал полностью эту территорию застроить и для парковой зоны не оставить. Естественно, что мы этот не поддерживали. Но нам, конечно, было очень любопытно, как так получилось, что вдруг начинается резкая смена вот таких вот проектов, одни люди отодвигаются, другие приближаются. Какие силы в этом участвуют и действительно ли можно в конечном конечном счете изменить тот проект, который продвигается, чтобы он шел на пользу гражданам? Мы спросили Владимира Путина. Ответ мы не получили ни по поводу того, как проходили эти конкурсы, ни по поводу того, что изменяется облик города, архитектурные панорамы Невы будет изменена. В том числе не получили ответ о том, какие будут изменения с точки зрения бюджета для обустройства социальной инфраструктуры. Не возрастут ли очереди в поликлиниках? Будут ли дети ходить в детские сады? Нам кажется, что гораздо логичнее эту территорию оставить под зеленую зону.
Мария, когда активисты общественных организаций выступают за парк, это понятно. По каким причинам вы, архитектурный критик, с ними солидарны?
Я смотрю с интересом, во-первых, на эту проблему. Это же старая история, то есть мы помним, там сначала была набережная Европы, там должен был быть дорогой жилой квартал. В конкурсе тогда выиграл проект Сергея Чобана и Евгения Герасимова. Тогда казалось, что это неудачно, сейчас понятно, что нужно было молиться на этот проект. Это была, в общем, какая-то такая интересная архитектура, они хотели позвать разных архитекторов из разных стран и сымитировать как бы такую традиционную петербургскую застройку. Ну, другое дело, что, может быть, парк там бы все равно не помешал, но я архитектурный критик и освещаю это все с разных сторон. А дальше, в общем, начались, что называется, катастрофические события. ВТБ Development по разным причинам вышло из проекта и объявили, что там будет судейский квартал. Сначала нам показали в 2013, по-моему, году проект Максима Атаянца, который был такой как бы классической вариацией на тему проекта Ивана Фомина, которую он там делал 100 лет назад. Ну, в общем, это было очень плохо, конечно, потому что это уже была такая архитектура, которая может кому-то, наверное, нравиться в рисунке, но она очень бы плохо смотрелась в городе, была бы очень плохо исполнена. Она была размазана по всей территории Ватного острова, да, и был ужасно неграмотный конкурс, где было, в общем, непрофессиональное жюри. И, честно говоря, мне кажется, это было издевательство над деятелями культуры, вот заставлять их выбирать там такой проект или сякой проект. То есть хуже, честно говоря, с моей точки зрения быть не могло, потому что такие непрофессиональные вещи с точки зрения реализации, конечно, напротив стрелки Васильевского острова в Петербурге строить бы очень не хотелось. Потом показали проект Евгения Герасимова. И это, в общем, было в такой же степени ужасно, хотя технически лучше, да, а нарисовано хуже. И почему-то вот наша интеллигенция решила, что Атаянц был лучше, а вот Герасимов он хуже. Но это неправда на самом деле. То есть это примерно одинаково плохо, просто Атаянц, наверное, по-человечески симпатичнее. Классические элементы – это вообще очень плохо.
А кто сказал, что это очень плохо?
Несколько соображений. А, во-первых, сегодня их совершенно невозможно исполнять так, как это делали хотя бы в 19 веке. Строительных технологий для этого не существует. Во-вторых, любая архитектура, которой мы сегодня восхищаем, оглядываясь назад, она вся, конечно, была очень своевременна. Мы любое здание, даже в 19 веке, не то, что на глаз отличаем 18 или 19 век, а мы можем сказать, это там 1870-е годы или 1890-е. И, к сожалению, там, вопреки такому рациональному подходу, не может быть хорошая архитектура, которая не дышит воздухом своего времени. Ну и, наконец, есть просто некое профессиональное представление о том, что такое хорошая архитектура. Его трудно сформулировать в двух предложениях. Но, в общем, есть профессиональная пресса, есть профессиональные институции во всем мире, ассоциации. И среди них вот это представление о плохом и хорошем, оно, в общем, довольно устойчивое.
Мне кажется, что в архитектуре победили левые тенденции.
Ну, вы знаете, я бы не сказала, что сегодня в архитектуре победили левые тенденции. Левые вам скажут, что, наоборот, победили правые тенденции в архитектуре. А в архитектуре, на самом деле, не победили на данный момент никакие тенденции.
Архитектура превратилась в дизайн.
Далеко не вся. Есть архитектура, которая превратилась в дизайн. И слава богу, наверное, хотя бы у нас будет хороший дизайн. При этом я бы сказала, что как раз сегодня архитектура, наверное, как никогда свободна от идеологии, ну, плюс-минус. Но, наверное, там за последние 100 лет такого вообще не было. И это очень здорово для нее. Архитектура старается стать лучше.
Красимир, я так понимаю, что вас никакие рассуждения об архитектуре не заставят примириться с судейским кварталом напротив стрелки Васильевского острова.
Все варианты нужно использовать, высылать письма во все органы власти. Это раз. Во-вторых, нужно, естественно, в интернете распространять плюсы, положительные стороны появления парка в городе. И обоснованно все это с цифрами, даже с научным подходом, показывать, что на квадратный там, километр не хватает озеленения в городе. В последние несколько лет, особенно 5 лет, идет массовое уничтожение зеленых зон в угоду сомнительным якобы стратегическим, якобы федеральным объектам строительства. А по сути, ну, это конкретный бизнес. Например, в Кудрово, в Мурино, где огромные жилые кварталы, кварталы, им очень нужно вот подобное вливание денег, чтобы организовать как минимум хотя бы дороги к этим кварталам, понимаете, хотя бы чтобы люди нормально могли дойти от метро до квартала.
То есть ваша мысль такая, что где-нибудь вот в этом отрезанном от всего живого Мурина или Кудрова надо именно судей, им не хватало?
Судьи, да, чтобы они рядом с нормальными людьми жили, чтобы ближе к народу, чтобы понимали те проблемы и трудности, с которыми они сталкиваются. Это один вариант. Второй вариант, у нас есть огромные территории серого пояса, которые в ближайшее время собираются там реконструировать, проводить реновацию. На бывших промышленных зонах делать некие объекты нового назначения, например, тюрьма Кресты. Давно уже говорится о том, что нужно что-то с ней делать. Он числится памятником, отличное место, рядом метро, набережная, транспортная инфраструктура уже создана.
И они же скоро освободятся, Кресты 2 почти построены.
Да, шикарное место, где могли бы как раз разместить вот эти судейские кварталы, и у них они будут чувствовать даже дух того времени предыдущего строительства. Поэтому, пожалуйста, место сколько угодно есть, но почему-то решили на вот центральном месте, там напротив Зимнего дворца почему-то, давайте построим судейский квартал. Да не нужен он там.
С корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольцкой беседовали архитектурный критик Мария Элькина, координатор движения «Красивый Петербург» Касимир Бранский и лидер движения «Солидарный Петербург» Анатолий Конюков. Это был фрагмент очередного выпуска программы «Петербург Свободы», который полностью выйдет в эфир в субботу, 11 ноября в 12 часов по московскому времени, сразу после новостей. Этот выпуск можно будет найти на нашем сайте в интернете. Он называется «Городу парк, судебному кварталу Кресты». Вышедшие к столетнему юбилею революции на государственных телеканалах «Первый» и «России» яркие сериалы «Троцкий и демон революции» внушают публике, что всякая революция есть чудовищное зло. Октябрь 17-го – дело рук иностранных разведок, циничных инородцев, жадных до власти уголовников, которыми манипулируют корыстные политтехнологи. А что вы узнали о революции из новых телесериалов о ней? Опрос на эту тему на улицах Москвы провел Святослав Леонтьев.
Что вы узнали из новых телесериалов о революции?
А вы знаете, я, если что-то видел, то видел «Урезками» по «Инфевы», но я думаю, что вряд ли что-то интересное сейчас расскажут. Вы же знаете, как это, историю пишут победители, да? В тот раз было так, сейчас так. Объективности все равно, как бы, объективности. А когда каша в голове, вроде, ну я от 71 года, мне 45-46 лет, нас учили так, сейчас вас учат по-другому. Сейчас сменится, маленький Бонапарт будут учить по-третьему.
Мне неинтересно, потому что многие факты, ну, предвзято показаны. А нового для себя я ничего не узнал.
По телеку обычно пропаганду крутят. Лучше найти в интернете историю и почитать все.
Что вклад в революцию в Троцкий сделал больше, чем, скажем так, чем известно?
Вы знаете, что-то новое, как таковое, я не получил от этого. Но мне было приятно посмотреть. Раньше мы знали чисто по литературе, а сейчас наяву. Я был рад, что актеры очень хорошо сыграли все роли.
Не в курсе. Не в курсе, что вообще есть такие сериалы. А так бы, может, и посмотрел бы.
Что революция, она была как бы спровоцирована. Что не столько народом, а людьми, которые извне. И вот герой я просто частями смотрела. Не было возможности полностью посмотреть. Муж полностью просмотрел сериал. И как-то это очень поразило. И даже где-то тронуло, потому что сейчас ситуация очень похожая на Украине. То, что делали тогда в революцию.
Я еще не переварила, я не целиком смотрела этот фильм. Несколько серий только удалось. Немножко он какой-то недоделанный, этот фильм. Может быть, будет продолжение?
Ну, что развалили рабочее государство, существовавшее, развивавшееся, там, лучше, хуже, но реально развалили государство России. Причем люди с чисто каких-то коммерческих, личных интересов. Перестал их смотреть, посмотрев пару серий, потому что мне стало больно. Просто больно за ту Россию, которую мы потеряли.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, что вы узнали о революции из новых телесериалов о ней. Автор опроса – Святослав Леонтьев. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Тимашевой «Мытарство души» из Калинина в Вудсток. передаче представлен альбом Бориса Гребенщикова «Лилит». Первый эфир этой программы 12 ноября 1997 года.
На волнах радио «Свобода» мытарство души из Калинина «Вудсток». У микрофона Марина Тимашева. Специальная программа московской редакции посвящена новому альбому Бориса Гребенщикова, который называется «Лилит». Но любезная память подсказывает мелодию иного стиха. «Как живется вам, здоровится, можется, поется как? С язвою бессмертной совести, как справляетесь, бедняк? Как живется вам с товаром рыночным? Оброк крутой, после мрамора в Карраре. Как живется вам с трухой гипсовой? Из глины высечен Бог и начисто разбит. Как живется вам с стотысячной, вам, познавшему Лилит?» Это Марина Цветаева. «Попытка ревности».
Каждый век в каждой стране на одни и те же мелодии пишутся новые тексты, которые отвечают тому, что происходит сейчас. Это public domain. На определенном этапе русские поэты, конкретно Пушкин, Тютчев, Фет, может быть, Лермонтов, ну, эти трое, по крайней мере, они достигают такого совершенства в поэзии, что уже сказать, кто где, практически невозможно. Теряется индивидуальность. Учитывая, что я об этом думаю все последнее время, год-полтора-два, учитывая о том, что вдруг я открываю интервью с Диланом, и он говорит то, ну, практически в ту же сторону о том же, то есть чего он хочет. Он хочет того же. Значит, идеальный для меня этап, вот почему я говорю, что мне не важна ни музыка, ни мелодия здесь, ничего не важно. Идеальный этап, когда авторское уходит все. То есть это, для меня этот альбом, это первый альбом, где я наконец вышел сам для себя на эту точку зрения. «Гиперборея» была очень авторским альбомом. А здесь у меня такое ощущение, что это песни, которые мог бы написать каждый. Практически. Там еще осталось много авторских наворотов, но это уже другой подход. То есть идеально для меня, значит, написать песню Таруса, которая вроде Заболоцкий, а на самом деле все считают, что это народная песня.
Когда луна глядит на меня, как совесть, когда тошнит от пошлости своей правоты, не знаю, куда бы я плыл, я бы пил и пил, я бы выпил все, над чем летал дух, если бы не ты. Эй, если бы не ты. Жажда джихада разлита в чаше завета, и Моисей с Франсуой там поливает кусты, и на каждой пуле выбита фигура гимнаста. Я бы стал атеистом, если бы не ты.
Не просто все с лирическими песнями Гребенщикова. Поначалу кажется, что поется про любовь к женщине. И очень приятное возникает для дам ощущение. Вот какие мы важные, без нас просто смерть. Слушаешь по второму разу, и о ужас! Я бы выпил все, над чем летал дух, если бы не ты. Он упал не на землю, а в небо, она взяла его на руки. Или иду по воде, но я бы не ушел далеко, если бы не ты. Дальше спросите себя, кто встречает человека, вышедшего в окно на небесах? Разве любовница? И по воде от женской любви, кажется, никто еще не ходил. Стало быть, речь только отчасти о земном, а в основном о небесном.
Нет, там понятно, там святой дух. Нет, для меня Лилит, в той версии, которая есть у меня, Лилит никогда никуда не летала, потому что нет никакой необходимости. Она может так передвигаться, без крыльев.
Все же Борис Гребенщиков говорит, что альбом связан и с женщиной, и с любовью.
Он связан напрямую, учитывая, что в этом альбоме рекордное для меня количество посвящений женщине, любимой, и, соответственно, великой богине. Даже любовь – это слово настолько уже не имеющее к этому отношения, настолько мельче, чем то, что там происходит, и уже речь идет о сакральности какой-то. Вот о сакральности женщины. Этот альбом и... И все песни либо напрямую об этом, либо о том, что происходит, когда нет женщины. Вот из «Калинина в Тверь», как бы там очень ясная система. И когда я прочитал Витькин Пелевина «Желтую стрелу», значит, с ног не упал. Потому что я не ожидал, что мы настолько точно столкнемся.
Стопудовом чугунном окладе Бога избранный хочешь проверить. Этот поезд летит, как апостольский чин, по пути из Калинина в Тверь. Не смотри, что моя речь непонятна, и я не аутентично одет. Я пришел, чтобы сделать приятно и еще соблюсти свой обет. Если все хорошо, так и Бог с ним. Но я один знаю, как открыть дверь. Если ты спросишь себя, нахрена мы летим по пути из Калинина в Тверь.
Нам остается понимать автора самым естественным образом. Бог есть любовь. И даже если имеются в виду женщины, то скорее это отражение великой богини. Великая богиня считалась бессмертной, неизменной и всемогущей. У богини были супруги-соправители, однако брала она их для удовольствия, а не для того, чтобы дать отца своим детям. Так пишет Грейвс в книге «Мифы Древней Греции». В иудео-христианской традиции женские божества превратились в демонов, угрожающих земной и небесной патриархии. Одним из них и является Лилит. Многочисленные мифы упоминают ее имя в совершенно разных вариациях. Какую из них подразумевал Борис Гребенщиков?
А расскажи мне, какие существуют мифологические версии? Я знаю только одну. Я знаю, ну, не первая жена, но, как правильно заметил наш продюсер, girlfriend.
У некоторых сердце поет, у некоторых болит. Он нажимает на сей, она нажимает делит. И нет смысла спрашивать, кто, нет смысла спрашивать, как. Ведь некоторые женятся, а некоторые спасибо Богу за хлеб, который отпущен нам днесь. Но в мире есть что-то еще, я клянусь, она где-то здесь. И солнце становится в небе, когда она даст ему знак. И некоторые женятся, а некоторые так. Некоторые женятся, некоторые.
Все-таки по одному из преданий Лилит была первой женой Адама. Бог сделал ее из глины, и она сразу затеяла с мужем спор о равенстве. Не сумев убедить супруга в том, что они равны, первая, так сказать, феминистка просто улетела от Адама.
Потому что он ссорился, думаю, что этого не было. Я думаю, что в Библии очень не случайно вся эта история подана с определенного угла. Бог создал Адама, потом вроде Адам чем-то там занимался, там давал имена животным. Потом вроде вот появилась Ева. И потом вдруг возникает целая толпа существ, людей, кого-то еще, которые явно не от них произошли. Откуда же они взялись? Та версия, которая мне известна, что как Бог вдвигается в эту систему значительно после того, как появилась Лилит. То есть Адам и Лилит появились, скорее всего, Лилит была раньше. 100% женщина как раз. И никакому Богу не подчиненная. Никакой Бог ее не создавал. Когда ты единственная баба на земле, и есть единственный мужик, слово «соблазнять» тут не входит в понятие. И так все ясно.
Существуют и другие варианты мифа о Лилит. В иудейской демонологии это злой дух. Лилит овладевает мужчинами помимо их воли с целью родить от них детей. Есть Лилит и в шумерской мифологии. А еще говорят, что Адам и Ева, будучи в отлучении, породили духов, дивов и Лилит, вредительницу деторождения. Так что миф об Адаме и Еве можно считать четвертым по счету.
Бог сказал Лазарю, мне нужен кто-то живой. Господь сказал Лазарю, эй, проснись и пой. А Лазарь сказал, я видел это в гробу, это не жизнь, это цирк марабу, а ты у них как в области клоун, лучше двигай со мной.
вокруг нет дыма, и на воротах печать. Ни из одной трубы нет дыма, и на каждых воротах печать. Здесь каждый украл себе железную дверь, сидит и не знает, что делать теперь. У всех есть алиби, но не перед кем отвечать.
Это был фрагмент программы Марины Тимашевой «Мытарство души» из Калинина в «Вудсток». Новый альбом Бориса Гребенщикова «Лилит». Программа впервые вышла в эфир 20 лет назад, 12 ноября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 10 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18.05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.